4. Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась. Видно уж не так страшна разруха. Невзирая на нее, дважды в день серые гармоники под подоконниками наливались жаром, и тепло волнами расходилось по всей квартире. Совершенно ясно. Пес вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день заливались благодарными слезами по адресу пречистенского мудреца. Кроме того, все трюмо в гостиной-приемной между шкафами отражали удачливого красавца-пса. «Я красавец. Быть может, неизвестный собачий принц инкогнито», — размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях. «Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю, у меня на морде белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович — человек с большим вкусом. Не возьмет он первого попавшегося пса-дворника». В течение недели пес сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Но, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарья Петровна закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на 18 копеек, достаточно упомянуть обеды в 7 часов вечера в столовой, на которых пес присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пес становился на задние лапы и жевал пиджак. Пес изучил звонок Филипп Филиппча, два полнозвучных отрывистых хозяйских удара, и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин валивался в черно-бурой лисе, сверкая миллионом снежных блесток, пахнущий мандаринами, сигарами, лимонами, духами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу. «Зачем ж ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала? Мешала, я тебя спрашиваю. Зачем профессора Мечникова разбил?»
«Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз», — возмущенно говорила Зина. «А то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал».
«Никого драть нельзя», — волновался Филипп Филиппович. «Запомни это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня?»
«Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович? Я удивляюсь, как он не лопнет».
«Ну и пусть ест на здоровье. Чем тебе помешала сова, хулиган?»
«У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- вывернув лапы.
Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приемную в кабинет. Пес подвывал, огрызался, цеплялся за ковер, ехал на заду, как в цирке. Посредине кабинета на ковре лежала стеклянно-глазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнущие нафталином. На столе валялся вдребезги разбитый портрет.
«Я нарочно не убирала, чтобы вы полюбовались», — расстроенно докладывала Зина. Ведь на стол вскочил, какой мерзавец. И за хвост ее цап. Я помнить не успела, как он всю ее истерзал. Морда его потычьте, Филипп Филиппович, в сову, чтобы он знал, как вещи портить.
И начинал совой
пса, прилипавшего к ковру,
тащили тыкать в сову. Причем пес заливался горькими слезами и думал: бейте, бейте только из квартиры, не выгоняйте.
Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе 8 рублей и 16 копеек на трамвай. Съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью.
На следующий день на пса надели широкий, блещущий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя, как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро он понял, что он просто дурак.
Зина повела его гулять на цепи. По Обухову переулку пес шел как арестант, сгорая от стыда. Но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. «Бешеная зависть!» — читалась в глазах у всех встречных псов. А у мертвого переулка какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его барской сволочью и шестеркой. Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер поглядел на ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни. Федор, швейцар, собственноручно отпер переднюю дверь и впустил Шарика.
Зине он при этом заметил: «Ишь, каким лохматым обзавелся Филипп Филиппович и удивительно жирный».
«Еще бы, за шестерых лопает», — пояснил румяный и красивый от морозу Зина. «Ошейник — все равно, что портфель», — сострил мысленно пес и, виляя задом, проследовал в билетаж, как барин.
Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход был ему категорически воспрещен, именно в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и 2 пядей Дарьиного царства. Всякий день в черной сверху и облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечную огненную мукой и неутоленной страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились 22 поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли. Вся кухня громыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах. «Вон!» — завопила Дарья Петровна. «Вон, беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой!»
«Чего ты лаешься? Чего ты? Ну чего лаешься?» — умильно щурил глаза пес. «Какой же я карманник? Ошейник, вы разве не замечаете?» И он боком лез в дверь, просовывая в нее морду.